Эжен Сю. Агасфер. Том 1. Октябрь 1831 года приближался к концу. Хотя на улице еще светло, но медная лампа с четырьмя рожками освещает потрескавшиеся стены громадного чердака, единственное окно которого завешено, чтобы не пропускать света. Попадают на этот чердак через открытый люк, в котором виднеется верхушка переносной лестницы. На полу валяются в беспорядке железные цепи, ошейники с острыми гвоздями, копцуги с зубьями, как у пилы, намордники, усеянные остриями, длинные стальные прутья с деревянными ручками. В углу стоит маленькая переносная жаровня, вроде тех, какие служат медникам для растопки олова. Угли в ней лежат кучей на сухих стружках, и достаточно искры, чтобы в одну секунду воспламенился огненный очаг. Невдалеке от этого сборища зловещих инструментов, напоминающих орудия палача, лежит несколько принадлежностей старинного вооружения. На сундуке разложена стальная кольчуга с такими плотными, тонкими и гибкими кольцами, что она кажется мягкой стальной тканью. А рядом с ней железные наручники и набедренники в исправном виде, снабженные полагающимися им ремнями. Кроме того, масса всевозможного оружия и две длинные трехгранные пики с ясеневыми древками, прочные и легкие, на которых видны свежие пятна крови, дополняют это собрание оружия, где о современности напоминали только два тирольских карабина, заряженные и с порохом на полке. С этим арсеналом смертоносного оружия и варварских инструментов странно соседствовало собрание совершенно других вещей. Четки в стеклянных ящичках, медали, Агнус Деи, крапильницы, иконы святых в рамках. Вдобавок масса книжонок, напечатанных на грубой синеватой бумаге в Фрибурге, со сказаниями о новейших чудесах, о собственноручном письме Иисуса Христа к одному верующему, и, наконец, с мрачными предсказаниями на 1831 и 1832 год, адресованными революционной и нечестивой Франции. Одна из тех картин, писанных по холсту, которыми странствующие фокусники и фигляры украшают фасад своих балаганов, подвешена к продольной балке потолка, для того, конечно, чтобы не портиться, оставаясь слишком долго в скатанном виде. На этом холсте виднеется следующая надпись. «Истинное и достопамятное обращение Игнатия Морока, прозванного предсказателем, совершившееся в Фрибурге в 1828 году». Картина, больше чем в натуральную величину, написанная кричащими красками и представляющая грубую мазню, разделена на три части и изображает три главные момента из жизни обращенного, прозванного предсказателем. В первой части триптиха изображен свирепого вида человек с длинной белокурой и почти белой бородой, одетый в шкуры северного оленя, как носят их дикие обитатели полярной части Сибири. На нем надета шапка из чернобурой лисицы с вороньей головой наверху. Его лицо изображает ужас. Скорчившись на маленьких санках, запряженных шестью рослыми дикими собаками, он несется по снегу, спасаясь от стаи лисиц и волков, чудовищных медведей, которые, раскрыв пасти, снабженные чудовищными клыками, казалось, способны сто раз поглотить и человека, и сани, и собак. Под этой картиной читаем. В 1810 году идолопоклонник Морок бежит от преследования диких зверей. Во втором отделении картины Морок, одетый в невинные белые одежды новообращенного, стоит на коленях, набожно сложив руки, перед человеком в длинной черной мантии с белыми брызжами. В углу картины ангел с отталкивающей физиономией держит в одной руке трубу, а в другой — огненный меч. Изо рта его выходят начертанные красными буквами по черному фону следующие слова. «Идолопоклонник Морок бежал от диких зверей. Дикие звери побегут от Игнатия Морока, обращенного и крещенного в Фрибурге». Действительно, в третьей части новообращенный, гордо выпрямив стан, стоит торжествующий и прекрасный в развивающейся голубой одежде. Высокомерно подняв голову и подбоченись левой рукою, он, казалось, усмиряет простертою десницей тигров, львов, гиен, медведей, которые, пораженные ужасом, смиренно и покорно ползают у его ног, пряча зубы и втянув когти. Под этой последней частью читаем как некий моральный итог. «Игнатий Морок обращен, дикие звери ползают у его ног». Рядом с картинами лежат связки маленьких книжонок, тоже напечатанных в Фрибурге, в которых рассказывается о том удивительном чуде, что идолопоклонник Морок сразу после крещения получил сверхъестественную, почти божественную силу, которой не могут противиться самые свирепые звери. Тому свидетельством являлись ежедневные представления знаменитого укротителя, который давал их не столько с целью похвастаться мужеством и смелостью, сколько с целью прославить Господа. Через открытый люк на чердак доносится порою снизу удушливый, острый, резкий запах, запах зверинца. Время от времени слышится то звучный могучий рев, то глубокое тяжелое дыхание, сопровождаемое глухим шумом. Точно какие-то громадных размеров тела возятся и грузно ворочаются на деревянном полу. На чердаке находится один человек. Этот человек — Морок, укротитель зверей, прозванный предсказателем. Ему лет 40, роста он небольшого, непомерно худ, с тонкими и сухими руками и ногами. Он с головы до ног укутан в длинную шубу на черном меху с ярко-красным верхом. Лицо его, от природы бледное, покрыто загаром в результате той странствующей жизни, которую он ведет с детства. Его волосы, обладающие матово-желтым оттенком, свойственным некоторым племенам полярных стран, падают длинными прямыми прядями почти до плеч. Борода такого же цвета обрамляет выдающиеся скулы. Нос у Морока тонкий, заостренный и загнутый. Но самое поражающее в его лице — это широко раскрытые, приподнятые веки, благодаря чему над зрачком какого-то красновато-бурого оттенка постоянно виднеется часть белка. Неподвижный взгляд этих странных глаз заставлял животных цепенеть, что не мешало в то же время их господину прибегать для полного их укрощения и к другим мерам, о чем красноречиво говорили валявшиеся здесь ужасные инструменты. Морок сидел у стола. Он только что открыл потайное дно маленького ящичка, наполненного четками и тому подобными безделками, составляющими принадлежность ханжей. В этом потайном дне, закрывавшемся секретным замком, лежало несколько запечатанных пакетов, где вместо адреса стоял номер и буква. Предсказатель вынул один из пакетов, положил его в карман шубы и, заперев секретным замком двойное дно, поставил ящик на полку. Все это происходило в 16:00 в гостинице «Белого сокола», единственного трактира во всей деревне Макерн, находившейся близ Лейпцига по дороге, ведущей с севера к Франции. Через несколько минут глухой подземный рев потряс стены чердака.
«Замолчи, Иуда!»
— угрожающе крикнул предсказатель, повернув голову к люку. Послышался новый заглушенный рев, похожий на отдаленный раскат грома.
«Молчать, Каин!» — крикнул снова Морок.
В третий раз раздался невыразимо свирепый рев.
«Да замолчишь ли ты, смерть!»
— воскликнул предсказатель, бросившись к отверстию люка и обращаясь к невидимому третьему зверю, носящему мрачное имя смерти. Но, несмотря на привычный властный голос хозяина, на его повторенный окрик укротитель не мог добиться молчания. Наоборот, вскоре к реву зверей присоединился лай нескольких собак. Укротитель схватил пику, подошел к лестнице и хотел уже по ней спускаться, когда на ступенях появилось новое лицо, поднимавшееся снизу. Вновь прибывший был смуглый и загорелый человек в серой круглой шляпе с широкими полями, в короткой куртке и в просторных шароварах зеленого сукна. Его запыленные кожаные гетры свидетельствовали, что он прошел немалый путь. На спине его была привязана ремнями охотничья сумка.
— «Черт бы побрал этих зверей!» — сказал он, поднявшись. «Точно за 3-то дня они меня совсем забыли. Иуда даже лапу протянула сквозь решетку своей клетки. А смерть прыгнула, как фурия. Право, будто не узнали».
Все это было сказано по-немецки. Морок отвечал на том же языке с легким иностранным акцентом.
«Какие новости, Карл, хорошие или дурные?» — с беспокойством спросил он.
«Хорошие.
Ты их встретил?»
«Вчера, за 2 лье от Виттенберга».
«Слава богу!» —
воскликнул укротитель, складывая руки с выражением полного удовлетворения.
«Да, ну и понятно. Из России во Францию другого пути нет. Можно было об заклад побиться, что мы их встретим где-нибудь между Виттенбергом и Лейпцигом».
«А приметы?»
«Очень верны. 2 молодые девушки в трауре, белая лошадь, старик с длинными усами, военной шапке и сером плаще. Затем с ними собака сибирской породы».
«А где ты их оставил?»
«За 1 лье. Не позже, как через 30 минут они будут здесь».
«И именно здесь, в этой гостинице, так как другой в деревне не имеется», — задумчиво промолвил Морок.
«А ночь уже наступает», — прибавил Карл.
«Удалось тебе заставить старика разговориться?»
«И вот-то заставишь его».
«Почему?»
«А вот попробуйте-ка сами его обломать».
«Да чего же?»
«Просто невозможно».
«Невозможно? Почему?»
«А вот увидите. Я шел с ними вчера до ночлега, сделав вид, что случайно их встретил. Обратившись к высокому старику, я произнес обычное приветствие всех пешеходов-путешественников. Добрый день и добрый путь, товарищ». Вместо всякого ответа он только на меня покосился и концом палки указал мне на другую сторону дороги.
«Да ведь он француз. И, может быть, не понимает по-немецки?»
«Он говорил на этом языке не хуже нас. Я слышал, как на ночлеге он спрашивал у хозяина для себя и для молодых девушек все, что им было нужно».
«А на ночлеге? Ты не пытался еще раз завязать с ним разговор?»
«Как не пытался? Но он так грубо ко мне отнесся, что я больше уже не возобновлял этой попытки, чтобы не испортить дело. Вообще, я должен вас предупредить, что у него чертовски сердитый вид. Поверьте, что, несмотря на седые усы, он мне показался таким сильным и решительным, что, право, я не знаю, кто бы взял в драке перевес. Этот ли иссохший Кощей или мой друг великан Голиаф? Я ваших планов не знаю, но берегитесь, хозяин, берегитесь».
«Моя черная яванская пантера была тоже... и сильна, и зла»,
— с мрачной и презрительной усмешкой отвечал Морок.
«Это смерть-то? Да она и теперь не менее зла и сильна. Только перед вами она покорна и почти кротка».
«Так же точно я сумею скрутить и этого старика, несмотря на его силу и грубость».
«Не очень-то верьте в это, хозяин. Вы и ловкий, и храбрее всякого другого, но поверьте мне, вы никогда не сделаете ягненком старого волка, который сейчас сюда прибудет».
«А разве Каин? Разве тигр Иуда не ползают от страха у моих ног?»
«Еще бы! Да ведь у вас на то есть средства, которые...»
«У меня есть вера! И в этом все!»
— властно сказал Морок, прервав Карла, и так при этом взглянул на него, что тот поник головой и замолчал.
«Почему бы Создатель, давший мне опору для борьбы со зверями, не поддержал меня для борьбы с людьми, когда эти люди нечестивы и развратны?»
— прибавил предсказатель торжественным, вдохновенным тоном. Преклоняясь ли перед силой убеждения своего хозяина, или не чувствуя в себе способности вести споры о таком щекотливом предмете, Карл покорно ответил предсказателю:
«Вы ученее меня, хозяин. Все, что вы делаете, несомненно, хорошо».
«Ты весь день следовал за стариком и молодыми девушками?»
— после некоторого молчания спросил предсказатель.
«Да, но издали.
Зная местность прекрасно, я мог делать незаметные обходы то по долине, то по горам, не теряя из виду дороги. Последний раз я видел их, спрятавшись за водяную мельницу. Так как им остается еще хороший конец, а ночь уже недалека, я прибавил шагу и опередил их, чтобы сообщить вам то, что вы называете хорошей вестью».
Очень хороший. Да, очень. И ты будешь вознагражден, потому что если бы эти люди ускользнули от меня...
Предсказатель вздрогнул и не докончил. По тону голоса, по выражению лица, можно было судить, как значительно было для него принесенное известие.
«Действительно», — продолжал Карл, — «очевидно, это заслуживает внимания, так как тот русский курьер, весь в галунах, который без передышки мчался к вам из Петербурга в Лейпциг, был, может быть, для...»
Морок грубо прервал речь Карла.
«Кто это тебе сказал, что приезд курьера имел отношение к этим путешественникам? Ты ошибаешься. Ты должен знать только то, что я тебе говорю».
«Ладно, хозяин, извините меня и перестанем говорить об этом. Я сейчас скину сумку и пойду помогать Голиафу кормить зверей. Ведь час ужина должно быть близок, если только уже не прошел. А хорошо ли он делал свое дело, наш толстый великан?»
«Голиаф ушел. Он не должен знать, что ты вернулся, а главное, не надо, чтобы тебя увидели здесь, этот старик и молодые девушки. Твое присутствие может возбудить их подозрения».
«Куда же мне уйти?»
«Спрячься в конюшне и жди моих приказаний. Быть может, я тебя еще сегодня ночью пошлю в Лейпциг».
«Как прикажете. У меня в сумке есть кое-какая провизия, и в конюшне я поужинаю и заодно отдохну».
«Иди».
«Не забудьте только, хозяин, того, что я вам сказал. Право, не доверяйтесь этому человеку с седыми усами. Я думаю, что это чертовски решительный и смелый человек. Я в этом разбираюсь, это грубиян. Не доверяйтесь».
«Будь спокоен. Я никогда не доверяюсь», — сказал Морок.
«Ну, так желаю успеха, хозяин».
И Карл исчез по приставной лестнице. Простившись дружеским жестом со своим слугой, предсказатель походил, задумавшись по чердаку, затем подошел к ящику с двойным дном, вынул из него какое-то длинное письмо и внимательно начал его перечитывать, и не один раз. Время от времени он вставал, чтобы подойти к закрытому ставням окну, выходившему на внутренний двор гостиницы, и с беспокойством прислушивался. Несомненно, что приезд трех путешественников, о которых ему сейчас донесли, ожидался им с большим нетерпением.